Привет, вы смотрите канал Insider Live, это программа «Американский акцент». Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, мы объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит и слушает.
Ну, ты уже видел новую скульптуру Эпштейна и Трампа около Капитолия?
Да, это чудесная архитектурная композиция, такой омаж фильму «Титаник», где, собственно, как главные герои, да, когда они стоят на палубе, так вместе, вот, только там стоит Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн. Это уже не первая подобная провокация архитектурная, да,
Это ж
связанная
такой
с...
триптих, это, по-моему, третья часть.
Да, потому что раньше и Владимир Путин, да, фигурировал тоже в аналогичных архитектурных провокациях. Вот, поэтому, но несмотря на это, вот в Америке такое можно. В Америке можно выставить архитектурную композицию с критикой президента прямо в столице страны, на достаточно видном месте, напротив здания Конгресса. И, в общем, ничего,
Как в
пока
известном
можно.
анекдоте, в России могут сказать, мы тоже можем выйти на Красную площадь с критикой президента Соединенных Штатов. Там статую это сопровождает табличка «Трагическая история любви Джека и Розы, основана на роскошных путешествиях, бурных вечеринках и тайном рисовании обнаженных». Этот памятник посвящен дружбе, которая, по-видимому, была тоже основана на роскошных путешествиях, бурных вечеринках и тайном рисовании обнаженных. Ну вот посмотрим. Не станет ли для Дональда Трампа «Титаником» война в Иране, которая продолжается уже третью неделю, мы о ней сегодня и будем говорить, вот так зашли издалека, продолжается война или маленькая вылазка, как ее назвал сам Дональд Трамп. В США прошли первые похороны военных, шести резервистов, убитых иранским ударом в Кувейте. Дональд Трамп тем временем делает противоречивые заявления. Он говорит о том, что война закончится очень скоро, но при этом говорит о том, что Соединенные Штаты еще не выиграли достаточно. Уничтожили 80% ракет, но впереди решающая победа. Тем временем внутри страны скандал. Трамп с треском уволил министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Мы об этом поговорим. А на улицах новые протесты, хоть и немного многочисленные. Мы как раз поговорим о том, почему антивоенное движение не такое активное, немногочисленное. Но, тем не менее, какие-то акции проходят. Вот прошли в Лос-Анджелесе и в Миннеаполисе. Война таким образом зашла в новую стадию, и мы сегодня разберем, как вообще ее воспринимают американцы. Вот если отталкиваться от формулировок Дональда Трампа, мы в какой стадии? Уже почти или еще не?
Да, начало, конец или начало без конца. Вот самого Дональда Трампа недавно как раз именно об этом спросили, потому что сам Трамп сказал, что, ну, война уже практически закончилась, что уже и цели, уже и бомбить-то, собственно, нечего, поэтому закругляемся потихонечку. С другой стороны, министр обороны или военный министр, да, как Белый дом его называет, Пит Хэксет, сказал, что это только начало. И вот, собственно, Трампа спросили, так начало или конец? Трамп удивил многих журналистов, сказал, что да и другое, потому что конец войны, но начало нового Ирана, какого, правда, не сказал, но вот какая-то новая страница истории страны явно открывается, и Трамп ее так резко переворачивает. Но, если честно, пока не очень понятно, в какой стадии находится война. Видно, что боевые действия затягиваются. Пока нет никаких указаний на то, что американцы смогли бы выполнить эти цели многочисленные, да, которые ставили перед собой. А мы в прошлой программе много говорили о том, что эти цели часто менялись. То это было уничтожение ядерной программы, то уничтожение ракет иранских, дронов, освобождение Ирана, смена режима. Но вот пока, собственно, ничего из этого не выполняется, а многие критики Трампа, ну, прежде всего в Демократической партии, говорят о том, что эти цели выполнить-то, собственно, и невозможно. В частности, сенатор Мерфи из Коннектикута после закрытого брифинга, который для сенаторов проводили представители Пентагона и разведывательного сообщества, сказал, что тот формат военной операции, военных действий, которые сейчас ведут Соединенные Штаты, он не позволит избавиться от иранской ядерной программы, потому что, дескать, все ядерные объекты, они находятся под землей, и без какого-то наземного вторжения мы эту цель выполнить не можем. Другой сенатор Блюменталь сказал, что подтвердил, в общем-то, эти заявления и сказал, что он опасается, что Белый дом как раз готов на наземную фазу вторжения в Иран. И вот, чтобы как раз эти цели можно было выполнить. Но, с другой стороны, мы видим, что против наземного вторжения выступают не только многие демократы, но и многие республиканцы. Говорят, что для них это своеобразная такая красная черта, которую они либо не приемлят вообще, либо хотят, чтобы Конгресс хотя бы на это согласился. А среди американцев подобная идея уж совсем не находит поддержки. Во многих опросах там в районе 70-80% американцы выступают против наземной операции.
Ну вот как раз мы сейчас об опросах и поговорим. Вообще, если так суммировать, очень много каких-то противоречивых заявлений, телодвижений, которые еще больше запутывают людей. Вот мы в прошлой программе как раз говорили, что основной вопрос, который звучит везде, это вопрос «зачем?». Зачем мы это делаем, зачем нам эта война, какие у нее цели, непонятно. Понятнее не стало. И вот как мы видим по заявлениям Дональда Трампа и членов его администрации, они очень-очень противоречивы и запутаны. Что касается опросов, общество в целом против войны, но республиканский электорат скорее за, и на него рассчитывает, на него играет Трамп. Вот Марист Пол от 5 марта говорит о том, что 56% американцев выступают против военных действий США в Иране, 44% за, при этом 86% демократов и 61% независимых против, а 84% республиканцев поддерживают операцию. Но, как ты правильно сказал, есть красные линии. Одобрение того, как Трамп в целом действует по отношению к Ирану, всего 36% за, 54% против, 79% республиканцев одобряют, 86% демократов и 59% независимых не одобряют. И мы, по-моему, приводили уже данные этого более раннего опроса Рейтер. Одобрение самих ударов примерно 25-27%.
Да, но тут цифры очень сильно зависят от постеров, которые проводили. Вот появились чуть более свежие опросы, помимо вот этого опроса Мэрист, который ты процитировала. В частности, у Югов был опрос, проведенный 7 марта. Там 37% поддерживают удары, 50% не поддерживают. А в опросе Quinnipiac University, который проводился с 6 по 8 марта, там 40% поддерживают, 53% не поддерживают. Ну и вот к слову об этом вопросе, да, собственно, зачем это все? В том же опросе Quinnipiac University 65% сказали, что администрация Трампа не смогла объяснить им причину начала войны, и только 35% считают, что смогла, собственно. Мы уже тоже говорили об этом, что именно вот эта неспособность объяснить причины и убедить американцев в том, что эта военная операция необходима, это и приводит к тому, что у нее такая низкая поддержка. Если смотреть на все опросы, проведенные за последние пару недель, в среднем, то где-то в районе 40% поддерживают, соответственно, около 60% не поддерживают. И если сравнивать с предыдущими конфликтами военными, в которых участвовали в Соединенных Штатах, это самая низкая поддержка именно вот на старте конфликта. Если там брать войну в Ираке, там бомбардировки Косово, вторжение в Афганистан или там, не знаю, вторжение на Гренаду, в прошлом веке. Вот все они поддерживались куда больше, чем нынешняя военная операция.
Мне кажется, что когда начинались вот эти конфликты, которые ты упомянул, очень четко было сформулировано общественное мнение и за, и против. То есть люди знали, допустим, почему они поддерживают, и четко знали, почему они выступают против. Здесь вот какое-то состояние недоумения, как будто так немножко общество застыло с открытым ртом и вот не понимает, что происходит. В этом плане действительно отличается очень эта военная компания. Телеканалы американские, в частности PBS, показывают очереди людей на заправках. Вот мы о бензине в прошлый раз как раз говорили. И люди там говорят, мы еле сводим концы с концами, а они опять играют войну где-то далеко, хотя Дональд Трамп, как мы уже много раз повторяли в наших программах, обещал своим избирателям не вести войн, те войны, которые идут, закончить. Он миротворец и обещал заняться сугубо американскими проблемами. И вот что я отметила, интересно, очень многие американские медиа, ну, в большей степени, конечно, либеральные, хотя и консервативные тоже более осторожно, используют формулировку «война Трампа» или, например, «удары Трампа». А это очень заметно, потому что это просто встречается повсюду, повсеместно, в газетах, на телевидении ты видишь эти заголовки, именно «война Трампа». То есть очень видно, что люди пытаются отстроиться от этой войны, показать, что вот она им непонятна. Это решение одного человека, какое-то волюнтаристское, и не просто решение диктатора, как, например, в случае с Путиным, а решение такое вот, ну вот я сегодня утром встал, и что моей левой ноге захотелось, я сделал, а завтра там я уже передумал, а послезавтра я говорю что-то еще. Вот мне кажется, эта формулировка «война Трампа», она отражает именно вот этот характер принятия решений. Что мне в данный момент, чего мне в данный момент хочется, Дональду Трампу? И поэтому люди, наверное, так это формулируют.
Да, и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит несколько раз уже использовала такую формулировку, что Трамп так чувствовал, вот принимая решение о начале боевых действий, Трамп так чувствовал, опираясь на факты, но чувствовал тут всегда на первом месте стоит. В плане риторики, конечно, очень сильно вспоминается то, что и Трамп, и многие его сторонники говорили во время избирательной кампании 2024 года, когда они заявляли, что победа Камалы Харрис, ее результатом будет война обязательно и на Ближнем Востоке, и война с Россией. Вот Стивен Миллер, нынешний советник Дональда Трампа и заместитель главы администрации Белого дома, говорил о том, что вот Камала Харрис отправит наших мальчиков, призовет их на войну и отправит их воевать с арабскими мальчиками. Да, вот тут такая своеобразная ирония получается. Особенно учитывая, что сам Дональд Трамп недавно заявил, что не исключает возможности воинского призыва, что, в общем, для многих американцев прозвучало крайне дико, учитывая, что последний раз воинский призыв применялся во время войны во Вьетнаме, то есть уже практически 50 лет, как США фактически отказались от воинского призыва. По закону США все еще могут призывать людей в армию, но фактически от этого отказались, потому что достаточно непопулярная мера, и, собственно, перешли к профессиональной контрактной армии.
Ну, кстати, мы уже упоминали в прошлый раз, что некоторые турбопатриоты, которые были таким ядром движения МАГА, сторонников МАГА, поддерживали Дональда Трампа, такие как Такер Карлсон, они активно критикуют эту войну, не стесняясь в выражениях, за что Дональд Трамп уже выгнал Такера Карлсона из МАГА, с позором его разжаловал.
Да, и там же, в общем, отдельная история — это удар по школе в Иране,
Да.
где учатся девочки. В результате удара погибли, ну, по разным данным, более 100 человек, в основном дети. И вот Карлсон как раз критиковал Трампа, его администрацию, говорил о том, что я очень надеюсь, что это ошибка, потому что если это целенаправленная политика, когда наносится сразу два удара с разницей во времени, обычно это происходит для того, чтобы больше жертв было, потому что приходят люди разбирать завалы, спасать тех, кто пострадал, что у него даже такая формулировка была, что это страна, за которую, в общем, не стоит воевать, за которую не стоит умирать. Но Трамп, да, Карлсона за эту фразу отлучил от МАГа, можно так сказать. При этом его самого тоже спрашивали несколько раз об этом ударе, и Дональд Трамп очень интересную формулировку выдал. Он сказал о том, что да, действительно, наверное, ракетой «Томагавк» американского производства был нанесен удар, но эти ракеты, они широко продаются, их, в общем, практически любая страна может купить, и у
В
Ирана
любом
они тоже.
военторге, в любом
Да, и
военторге можно купить.
именно так, да, у любой страны есть эти «Томагавки», в общем, у Ирана есть, конечно, они бы хотели больше, но вот у них столько, сколько есть, и, скорее всего, это сделал именно Иран. При этом, конечно, никаких «Томагавков» у Ирана нет, эти ракеты стоят на вооружении помимо США только у Великобритании, Австралии и Голландии, других стран их просто нет. Вот. Но Трамп сказал, что идет некое расследование, что вот мы разберемся. Когда Трампа еще раз все-таки спросили, ну, а почему вы так уверены, что это именно Иран сделал? На что Трамп ответил, ну, я просто об этом не очень много знаю, поэтому я вот так вот сказал, но все равно идет расследование, я
Зато
буду согласен.
честно, что-то вот так вот ты сказал, что в голову пришло просто и все.
Да. Ну вот, я так чувствую, да, это опять же вот к чувственному моменту. Другие республиканцы, конечно, менее категоричны в своих высказываниях. Многие из них вообще отказываются называть боевые действия войной, используют различные замены, там, специальная военная операция. Ну, не прям так говорят, да, но говорят военная операция или боевые действия, или просто операция. При этом сам Трамп, в общем-то, не стесняется в выражениях часто и прямо говорит, что это война. И министр обороны Пит Хэгсе тоже неоднократно говорил, что это именно война. Но вот многим республиканцам тяжело использовать это слово, все-таки оно такое достаточно нагруженное.
Ну вот ты знаешь, ты упомянул уже вот эти две, и эта стратегия двух ударов. Это же классика того, что делает Россия в Украине. Как раз вот эти два удара применяются, один, а потом, когда люди приходят разбирать завал, ударяют еще раз. И формулировка «сами себя обстреляли», и замена войны какими-то эвфемизмами. Тут я бы сказала, причины немножко другие, как ты правильно сказал, это слово очень такое нагруженное, loaded, то есть тяжелое для восприятия, несет за собой какие-то коннотации, которые не хотелось бы обществу, наверное, демонстрировать. То есть немножко другие тут причины. Но, тем не менее, это, конечно, все напоминает, мы сами понимаем, что. И американские журналисты это активно анализируют, выходят целые статьи. Вот «Нью-Йорк Таймс» опубликовал, в частности, такой разбор, где прямо все эти нарративы разбираются. Они действительно очень похожи. И отказ называть войну войной, и мотив «нас вынудили», то, о чем заявлял Владимир Путин, вот если бы мы не начали эту операцию, то тогда на нас бы напали, мы больше не могли терпеть, у нас не осталось другого выбора. Мотив предупреждения и последней капли, протесты в Иране, убитые тысячи людей, угрозы ядерного оружия, мы им говорили, но они не послушали и так далее. Обращение к военным противникам, сдайте оружие или столкнетесь с верной смертью, ну и так далее. То есть очень много таких схожих моментов, и некоторые чуть ли не дословно совпадают, вот обещание, слова о том, что мы еще и не начинали. Владимир Путин тоже говорил, а мы еще и не начинали, когда война уже была в разгаре. И вот получается, что риторика Белого дома по Ирану, она очень похожа на риторику Кремля, неопределенные цели, надежда на коллапс режима, переоценка своих сил и риск – это затяжной конфликт, о котором сейчас говорят. Но опять же, это такое поверхностное сравнение. Мы видим, как используются одни и те же формулировки, но вот если говорить, конечно, о странах, там, о состоянии общества, тут уже нельзя так просто сравнивать. Есть что-то похожее, конечно, есть что-то непохожее, и тут мы можем поговорить о том, а почему, собственно, мало протестов сейчас в Америке, почему не видно антивоенного движения, вот такого уличного, когда люди выходят сказать «нет войне». Протесты были в первые выходные, потом они прошли в, как я уже говорила, в начале в Лос-Анджелесе, в Миннеаполисе, там тоже были локальные антивоенные протесты, но тем не менее вот такого масштабного движения, конечно, нет. И это многие замечают, об этом многие говорят, задаются вопросом, почему. Тут много есть причин, которые называют разные эксперты, можем с ними соглашаться, не соглашаться, об этом говорить. Ну, во-первых, есть некое чувство бессилия, американцы не верят, что протесты могут изменить политику, потому что, например, в 60-е движение против войны во Вьетнаме росло на фоне успехов движения за гражданские права. И был виден какой-то успех, было видно, что массовое действие, массовое движение такое работает. Сейчас таких примеров меньше. Кстати, в отличие от Вьетнама, нет массовой мобилизации, призыва, вот то, о чем мы уже говорили, поэтому война не затрагивает напрямую большинство семей. Как я уже сказала в начале, очень такая повестка разбросанная, рассредоточенная, разные темы. И антивоенная повестка часто не становится главным объединяющим вопросом. Ну и плюс еще либеральные силы ориентируются на выборы и институциональную политику, а не на массовые уличные протесты, говоря о том, что все-таки пока еще в Соединенных Штатах работают институты, работает система сдержек и противовесов, ну как-то работают еще суды, и поэтому надежда на эти институты есть. Ну вот такой спектр причин, я не знаю, что бы ты еще добавил, почему нет массового антивоенного движения?
Да, вот возвращаясь к предыдущей теме, Пит Хэксидж же говорил, что вот, дескать, не мы эту войну начали, но мы ее закончим. Точнее, Дональд Трамп ее
Точно.
закончит. Да, и что война на самом деле началась не сейчас, а идет она последние 47 лет, ну, то есть после Исламской революции, вот с тех пор, дескать, США и Иран находятся в состоянии войны. Это тоже, да, такая попытка снять с себя ответственность, передвинув конфликт во времени, да, что вот не мы начинаем эту войну, а на самом деле она идет давно уже, но мы ее закончим. Я в целом согласен с тем, что пока американцы просто не ощущают сильно на себе влияние этой войны, особенно по сравнению там с миграционной политикой или политикой экономической, хотя здесь уже появляется определенная такая смычка в виде там роста цен на бензин, например, да, который до начала вторжения стоил меньше $3 за галлон в среднем по стране. От штата штата, конечно, тут большой разброс есть. Сейчас уже подходит постепенно к $4. То есть это достаточно резкий рост. На дизель цены растут еще больше, а это все так или иначе, ну, это видно наглядно, да, когда вы просто приезжаете на заправку и видите, что, ну, цены уже совсем другие. Плюс, естественно, в случае дизеля это все так или иначе будет закладываться в стоимость транспортных перевозок, то есть определенная инфляционная волна тоже возможна в будущем, особенно если конфликт будет продолжаться, если он не закончится там в ближайшие несколько недель. И, конечно, вот этот фактор, что молодежь не очень верит в протесты. Мы об этом говорили, когда обсуждали те антитрамповские митинги, которые проходили в прошлом году, что те, кто постарше, они помнят эффективные митинги, в том числе и движение за гражданские права и против войны во Вьетнаме. А вот более молодые американцы, они не видят таких примеров и не считают, что уличная политика это что-то эффективное. И плюс демократическая партия пока не занимает какую-то четкую антивоенную позицию. Пока она потерялась немножко в таких нюансах о том, насколько законна эта война, насколько обоснованы цели, насколько обоснованная стратегия. То есть большинство политиков-демократов не выступают с однозначным осуждением военных действий. То есть они говорят, что в целом, конечно, хорошо бороться с Ираном. Было бы классно, если бы не было ядерной программы. Очень хорошо, что Аятолла Хоменей мертв, но есть вот какие-то нюансы, по которым мы с Белым домом не согласны, и это, конечно, тоже мешает мобилизации их сторонников вот в таком уличном пространстве.
Но ты знаешь, я еще забыла, я когда говорила о разбросанности повестки американской, увольнение Кристи Ноэм, а это тоже ложится в ту же копилку. Люди, то есть глаза разбегаются от новостей, от проблем, которые как-то валятся вот одна за другой. И в контексте войны эта история выглядит как символ внутренней нестабильности. То есть Дональд Трамп увольняет министра внутренней безопасности в момент, когда страна фактически в войне, на пороге нового новой эскалации, и встают вопросы вопросы внутренней безопасности, а они очень важны. Что тут можно сказать?
Ну, особенно учитывая, что Министерство внутренней безопасности появилось как раз в начале 2000-х годов после террористических атак на фоне войны в Ираке, то есть это было такое мега-министерство, которое объединяло в себя различные спецслужбы и как раз должно было следить в том числе за границей Соединенных Штатов, там, с Мексикой, с Канадой, но в том числе заниматься вопросами борьбы с терроризмом внутри страны. Но как будто бы вот этот аспект, он вообще как-то потерялся, потому что сейчас Министерство внутренней безопасности исключительно связывается именно с миграционной повесткой, с работой миграционных органов, и в том числе вот одна из причин, да, по которой Ноэм предположительно потеряла свое место, это вот такой своеобразный беспредел миграционных агентов и в Миннесоте, и во многих других штатах. Там, конечно, у Кристи Ноэм накопилось много скандалов, и мне кажется, что просто кредит доверия вышел, она стала слишком токсичной фигурой даже для администрации Трампа. Да, тут шутка, да, провыгнали из гестапо за жестокость. Ну, действительно,
Жестокость.
много скандальных моментов было. И закупка частных самолетов очень комфортабельных, и ее роман со своим советником, который, по словам сотрудников министерства, на самом деле был ее фактическим замом. Вот, и при этом у них роман, и они оба в браке, тоже такая, да, история не очень приятная. Ну и
И
последний.
костюмы ее рекламная кампания.
Да, собственно, последней каплей, наверное, все-таки стал скандал с рекламными контрактами, которые Министерство внутренней безопасности с начала года выделило на них более 200 миллионов долларов. И одна из фирм, которая получила львиную долю финансирования, она появилась вообще за 8 дней до того, как получила деньги. А субконтракт получила компания, которая, во-первых, раньше работала с Ноем, снимала для нее ролики, когда она была губернатором Южной Дакоты, а фирму еще и возглавляет муж пресс-секретаря министерства. Ну и такая вишенка на торте, что не проводили конкурентные торги по контракту, потому что сослались на то, что Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на границе США с Мексикой. Но раз чрезвычайное положение, то можно и контракт раздать без торгов. Ну и что самое главное, на слушаниях в Сенате, когда Ноэм об этом активно спрашивали, она сказала, что президент обо всем знает, президент все одобрил. Вот, после этого Трампу пришлось оправдываться, говорить, что я ничего не знаю, я ничего не разрешал, да, и после этого Ноэм теряет свою должность, причем тоже в такой забавной манере. Она в это время была на одном из мероприятий, выступала с местными правоохранителями, и в этот момент, по сути, Трамп ее уволил через свою соцсеть «Правда». Это тоже, наверное, такой немножко удар в спину, потому что обычно такие вещи планируются. Тут явно было видно, что ее не поставили заранее об этом в известность.
И все это, повторим, на фоне войны, которую мы продолжим обсуждать, куда она заведет Америку. К нам присоединяется Марк Помер, старший научный сотрудник Центра Клеменса по национальной безопасности при Техасском университете в Остине. Марк, здравствуйте, спасибо, что к нам присоединились.
Здравствуйте, рад
Здравствуйте.
участвовать.
Насколько вообще американцы, с вашей точки зрения, понимают цели этой войны? Вот есть ли какое-то сформулированное общественное представление, зачем все это делается?
Ну, конечно, страна большая, много разных частей страны, так что некоторые заинтересованы, большинство, я думаю, ничего в этом не понимают. И я думаю, что для большинства американцев все сводится к тому, как это влияет на их личную жизнь. И, конечно, она будет влиять отрицательно, негативно, потому что будет скачок на цены нефти, безусловно, какая-то будет инфляция. И как вы заметили до моего появления в этой программе, что просто много хаоса в стране, много того, что люди не понимают, что происходит, почему оно происходит. А нету чувства спокойного какого-то правления, которое, я думаю, большинство американцев просто хотят, чтобы все было предсказуемо. Тут, конечно, этого нет вообще. Но я думаю, что есть группа в Америке, и это охватывает и республиканцев, и демократов, которые, ну, мы их часто называем ястребами, то есть они видят роль более агрессивной американской политики. Тут, конечно, роль Израиля становится невероятно важным, потому что лобби еврейское очень сильное всегда было, и тут играет свою роль. И я думаю, что для многих демократов особенно критиковать войну против Ирана очень трудно, сложно и политически им опасно. Так что я думаю, что причина, почему нет четкого подхода к войне со стороны демократов, это потому что это гораздо сложнее вопрос, поскольку участвует в войне и Израиль. Это война вместе с Израилем, не просто американская, это вместе с Израилем проводится война. А я думаю, что все-таки для большинства американцев это будет отрицательно. И тоже нужно заметить, что в группе вот так называемой MAGA, то есть тех, кто поддерживает Трампа, есть часть, которая очень против всяких войн за границей. И тут, конечно, это будет тоже себя проявлять. И среди них есть ярые антисемиты со стороны правых. Такер Карлсон один пример, есть другие, которых можно приводить, которые вообще это видят как неправильный шаг Америки вообще участвовать вместе с Израилем в войне. Так что, я думаю, это отразится, в конце концов, отрицательно на администрацию. Тем более, что цены будут расти, и я думаю, люди почувствуют, что это не в их пользу.
Мне кажется, есть еще и ощущение, что вот как раз отношения с Израилем могут значительно пострадать, если многие избиратели будут воспринимать эту войну как не то, что нужно Америке, а то, что нужно Израилю, а США просто вынуждены это делать, ну, потому что они надежный друг и союзник. Многие будут ставить под вопрос, а нужны ли нам такие союзнические и дружеские отношения с Израилем, вот как вы правильно отметили, в правом крыле, да, таком более изоляционистском, очень часто об этом говорят, но и демократическая партия, особенно в ее таком более молодом, более левом сегменте, тоже уже нарастает критика Израиля. Мы ее видели достаточно ярко на фоне войны в Газе, но вот сейчас эта критика тоже, по сути, возобновляется. И о том, что вопрос, собственно, о том, будут ли отношения США с Израилем вообще прежними после этой войны, по мере того, как в американскую политику будет приходить новое поколение.
И нужно учитывать, что Израиль не всегда был Израилем Нетаньяху, то есть был либеральный Израиль 70-х, 80-х, когда отношения с демократической партией было очень близко. И просто сегодняшний Израиль, то есть Израиль при с главой Нетаньяху, это очень крайне правое. И поэтому это тоже очень осложняет отношения обоих партий по отношению к Израилю. Так что вы абсолютно правильно заметили, молодое поколение совершенно по-другому реагирует. Я думаю, что так называемый West Bank, конечно, продвижение Израиля в этом направлении Газа, теперь война с Ираном, я думаю, как раз поддержка Израиля будет все меньше и меньше в стране. Это будет проявляться.
Мы в прошлой программе как раз рассказывали о том, что в Техасе на демократических праймерис победил Джеймс Таларико, и он об Иране сначала написал «No more forever wars», «Больше нет вечным войнам», и в интервью сказал, в одном из интервью сказал, каждый доллар на бомбы – это доллар, украденный у школы медицины. Насколько типично вот это настроение для электората в Техасе и вообще по стране?
Я за него голосовал. Я его встретил несколько раз, это еще года 2-3 назад, когда он еще был менее известен. А он производит очень невероятно приятное впечатление. Образованный, умный, порядочный, спокойный, разумный, можно с ним беседовать, обсуждать, спорить. Он ведет совершенно прекрасно. У него замечательно, у него много-много поколений в Техасе, что тоже помогает. Там его, это восьмое или какое-то седьмое, восьмое поколение в его семье. Но вырос он очень скромно. Очень, одна мама была, а его воспитала одна, потом она вышла замуж за Талорику. У него нет никаких, там, сказать, испанских корней. Он такой очень американец. Просто фамилия отчима Талорико. Но я думаю, что да, он, конечно, как раз бьет на то, что каждый доллар на войну это доллар, который не пойдет на другие нужды. И нужды, безусловно, есть. Техас – штат, где невероятная разница между преуспевающими, богатыми и бедными. В стране штат очень разнообразный, 30 миллионов жителей, поэтому трудно обобщать. Но есть очень бедные районы Техаса. Просто я был в восточной части, западной части Техаса 2 раза, проезжал. Просто заброшенные городки, которые почти что, как провинции России. Я видел это в провинциях России. То есть просто совершенно опустели. Нет ни одного магазина, нет ничего. Есть газоколонка, можно заправиться. Это единственная вещь. И в то же самое время невероятное богатство. Так что я думаю, что для определенного населения в Техасе его подход очень спокойный, очень разумный, либеральный, но не раздражает никого, готов со всеми обсуждать. очень такой христианин, но не националист христианин, такой всех готов со всеми общаться. Я думаю, показало на выборах, что есть определенный процент населения, которому это очень понравилось.
А как вы думаете, почему вообще в Америке сейчас так мало антивоенных протестов, именно уличных? Вот я знаю, что многие задают этот вопрос, и в частности, это нашей аудитории русскоязычной интересно.
Меня это тоже удивляет. Я все-таки поколение Вьетнамской войны. Так что я помню прекрасно 60-е годы, когда на каждом кампусе были какие-то бесконечные протесты против войны в Вьетнаме. Не знаю, как это отразится в этих больших антитрамповских демонстрациях, которые якобы планируются в марте или в апреле. Нет королей, no kings, то есть я имею в виду. Да, это меня тоже удивляет, но это всего лишь одна неделя прошла, или там 10 дней, так что это еще посмотрим, как это будет развиваться. Если это действительно затянется и начнет выглядеть как такая, ну, полномасштабная война, тогда, я думаю, безусловно, возникнут протесты. Но трудно сказать. Я вообще, Америка меняется в этом смысле, и все у нас в каком-то... Трудно иногда мне предугадать, почему и как.
А вот возвращаясь к Техасу, у демократов, да, праймеры завершились, победил Джеймс Таларика, а у республиканцев они, по сути, только и начинаются, потому что в мае состоится второй тур между действующим сенатором Джоном Корнином и генпрокурором Техаса Кеном Пакстоном, которые, ну, такая очень напряженная гонка, оба борются за поддержку Дональда Трампа, который пока не спешит поддерживать ни того, ни другого, и оба отражают такие разные крылья нынешней республиканской партии. Корнин представляет скорее такой мейнстрим, такую уходящую республиканскую партию рейгановского разлива, а Пакстон это скорее вот такое именно трамповское мага-крыло. Посмотрим, опять же, да, вот насколько оно будет с Трампом или без Трампа, да, учитывая, что президента многие его сторонники сейчас критикуют за то, что он сам недостаточно трампист. Вот насколько в республиканской гонке внешняя политика находит отражение, или там сугубо все строится именно на внутренних вопросах?
Мне трудно сказать, почему Пакстон вообще получил 40 с чем-то процентов голосов, имея в виду, что был импичмент его в легислатуре в прошлом году, она не прошло, но то, что многие республиканцы знают, что у него всякие темные дела в его жизни, разная коррупция и так далее, так что меня удивляет, почему и как он все-таки получил 40 с чем-то процентов голосов. Просто я могу только добавить, что Техас делится на очень четкие, совершенно разные части населения. И что в моем городе Остине, который, в общем, политически похож на Массачусетс или на Вермонт, по тому, как люди голосуют в Остине, совершенно отличается от того, что происходит в других частях штата. Я могу добавить, что в нашем районе, я скажу, интерес к любому кандидату, который стоит против Трампа, возрастает, безусловно. И мы это видим на разных совещаниях, на голосовании, процент людей, которые идут голосовать в праймериз и так далее. Так что, как говорят, Техас может себя проявить на выборах в этом году по-другому, чем считалось раньше. Посмотрим.
А я вернусь к
Но,
вопросу,
да.
который мы задавали в самом начале программы, пытались понять, как вы думаете, если говорить о войне, это начало или почти конец войны?
Я думаю, что она затянется и будет долгой. Будет ли она непременно в этой форме или нет, это другой вопрос. Но я думаю, что кто-то как сказал, один из политиков сказал, мы уже воюем с Ираном 40 с чем-то лет. Так что
Да.
война на каком-то уровне уже длится много-много лет, и она будет где-то продолжаться. Я думаю, она будет гораздо сложнее, чем Афганистан или Ирак. И принимая во внимание, что Иран гораздо больше их. Это страна 90 миллионов жителей, страна, которая гораздо более мощная, чем были Ирак или Сирия или Афганистан в свое время. Так что я думаю, да, она будет продолжаться. Будет ли Будут ли бомбить каждый день? Другой вопрос. Но что? Война будет. И как она кончится, я мне трудно представить, потому что я не могу как-то представить, чтобы она... Это не, вам не Венесуэла, которая просто коррумпированная страна, которая готова работать с кем угодно. Тут гораздо, я думаю, заложена и культура, и история страны, и понятие своей роли в мировой истории. Тут гораздо сложнее, чем она, я думаю, покажется многим, которые вообще истории не знают, культуру не знают, так что им очень трудно это понимать.
Ну
Ну,
и
тут, наверное,
американская
такой...
повестка остается сложной, да.
Очень, к сожалению.
Да, тут, наверное, такой логичный вопрос. У многих президентов случалось так, что какой-то военный конфликт, который они иногда часто даже не планировали заранее, в итоге хоронил их политическую карьеру. Ну, можно вспомнить Джорджа Буша-младшего, который, в общем, многие теперь воспринимают исключительно с привязкой к войнам и в Ираке, и в Афганистане. Как вам кажется, получится ли с Трампом так, что война с Ираном станет его таким наследием, за которое его будет помнить в первую очередь, или, в общем, Трамп настолько яркий политик, столько всего уже успел наделать, да, за первый год своего президентства, что война, если и будет частью его наследия, то лишь на определенной части.
Я думаю, что если война вызовет инфляцию и экономические проблемы, то она его, безусловно, загубит из-за этого, главным образом. Что он уже столько нарушил, трудно сказать, с чего начинать. Просто можно говорить о войне, можно говорить о здравоохранении, можно говорить о больницах, которые будут закрываться. То есть сотни разных вопросов, которые можно поднимать, и у каждого будут свои любимые, как бы, первые 3-4 причины, почему трамповская администрация была кошмар для Америки. У каждого будет свой список. Я думаю, для тех, которые интересуются внешней политикой, это небольшой процент американского населения. А, конечно, война будет очень существенной. И вообще не только война с Ираном, но отношения с Израилем, потом Венесуэла, потом разные другие шаги, которые они предпринимали. Так что я думаю, что да, будет. Историкам будет много в чем разбираться в будущем. Много о нем можно писать. И я думаю, в какой-то степени мне иногда кажется, что это нарочно все сделано для того, чтобы его никогда в жизни бы не забыли. То есть можно забывают людей, которые, ну, делали свою работу. Очень ярких личностей, как Линкольна, Вашингтона, президента помнят. Или очень плохих. И вот он идет по пути, что о нем будет писать бесконечно, потому что будущим историкам будет очень трудно понимать, как это так, все это произошло таким образом.
А так, слава Герострата.
Ну, посмотрим, что будет.
Да, живем в эпоху
Спасибо
политиков,
большое.
которые всеми силами стремятся попасть в историю.
Спасибо за разговор. Я напомню, что это был Марк Помер, старший научный сотрудник Центра Клеменса по национальной безопасности при Техасском университете в Остине. Ну, а историкам будет в чем разбираться, а нам будет в чем разбираться в нашей программе «Американский акцент», в которой мы продолжаем вам рассказывать о происходящем в Америке, следить за всей этой сложной повесткой. Напомню в конце, как всегда, что «Инсайдер» запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом, почта, приставы, школа, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. А мы на этом заканчиваем нашу программу. Еще раз вас призываем присылать нам вопросы, комментарии и предлагать темы для обсуждения. Мы всегда этому рады. На этом с вами прощаемся. До следующей недели. Пока.
Пока-пока.